Дилетанты.
Добрый день, у микрофона Алексей Венедиктов и два историка у меня, Александр Кибовский и Александр Подмазо. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Почему я провожу эту передачу именно на эту тему? Недавно читал книжицу, которая называлась «Александр III, жена его Мария Федоровна». И, читая описание коронации, обнаружил такой странный, непонятный для меня сюжет, что вроде бы после коронации где-то во дворце стояла группа выживших ветеранов Бородинской битвы, а это у нас 1883 год, да, то есть тому уже 71 год прошел, и царь был настолько благодушен и хорош, что вернул Георгиевский крест Матвею Ивановичу Муравьеву апостолу. Тут я понял, что я чего-то в этой жизни потерял, чего-то я не знаю, как это вообще может быть. Я позвонил своим друзьям и коллегам Александру Александру и попросил рассказать, было ли это, а могло ли это быть вообще. Сначала был ли этот факт, а второе, могло ли это быть вообще, а если могло, то каким же образом? Что Александр Кибовский, давай.
Ну, дело в том, что действительно вообще сама ситуация с отношением к декабристам после уже их амнистии, это была своеобразная лакмусовая бумажка русского общества того времени. Это очень интересное, на самом деле, наблюдение, потому что, как мы знаем, когда уже была коронация отца Александра III, Александра II в августе 1856 года, то те, кто еще уцелел из этих декабристов, они по амнистии были прощены, и им были возвращены личные права дворянства. Хотя тоже не целиком
личные
права. Значит, потомственного там была немножко такая история. Их же лично осудили. То есть, собственно, да. их фамильные, скажем так, династии, они не пострадали.
Да, их дети, но те, которые не уехали.
Ну, конечно. Ну, например, да. Даже более того, допустим, когда погиб на Кавказе декабрист Искрицкий, то его отец уже после смерти специально написал императору письмо. Уже, казалось бы, ну, сын погиб, уже что об этом? Он просил отдельно, чтобы император написал ему, что он не имеет никаких, ну, как бы сказали, претензий к его сыну.
К Искрицким.
К Искрицким, да. Потому что он написал, что для меня это очень важно, потому что только с этим я могу быть спокоен, там, хотя он уже тоже был почти ничего. Казалось бы, ну, сын погиб. Второй сын искалечен на русско-турецкой войне. Все его братья погибли еще в наполеоновские войны. Но он сказал, написал прямо, что для меня это очень важно. Там потом очень долго решалась судьба тех уже детей, которые многие же взвели семьями в Сибири.
Это в Сибири.
Да, и потом очень там достаточно была довольно серьезная переписка по каждому случаю, он был индивидуален, как относиться к тем, кто уже там был во время нахождения в Сибири. Там, ну, точнее же, очень были разные же разряды. Разрядов было много, а усудили. Кто-то был по первому разряду, а кто-то был, допустим, как Бригин, по седьмому разряду, два года сел на каторге, и потом уже вступил в обычную службу, и в Сибири очень долго служил, заслужился до серьезных чинов, но уже повторно, что называется. А вот амнистия, она имела разные специи. Ну, например, князь Волконский был прощен, но титул князя, хотя, казалось бы, он наследственный, фамильный, вообще, ну, как-то его странно, что его как бы можно вернуть, вообще, как его можно отобрать, понимаете. Он был, как бы, был возвращено ему права дворянина, но при этом титул князя ему официально
то есть, это
возвращен
надо
не был.
Дворянство, титулование, ордена,
чины.
Одни, другие ордена.
Да, иностранные чинами, ордена, да.
Ну, вот можно
теперь возвращаемся к Матвею Ивановичу. Значит, когда они уже... Им, кстати, более того, амнистия была не полностью, то есть, им было это запрещено жить в столицах. То есть они были прощены с правом по свободному проживанию, но без Петербурга и без Москвы. Например, Бригин жил в Петергофе, как пример.
Опущен в Броницу.
Да, а Муравьев апостол в Твери, то же самое. Да? Так вот, в Сент-Тверском поместье, который его младший брат сохранил для его возвращения. И дальше стал вопрос, как бы, ну, не все ветераны, участники, но ведь...
Сколько же им лет-то было в 83-м? Ну, там за 90-м.
Муравьев апостол был старейшим. Но да. Что получилось? Тут надо тоже разделять. Были два вида знаков. Знаки – это, например, медали. Что такое медаль? Медаль – это, собственно, свидетельство участия в какой-то военной кампании.
Ну, например, это не награда?
Это награда, но это награда не орден. Нам сейчас очень трудно это понять, это вот, да. Этот нюанс в современной наградной системе нашей, там советской, современной российской, да и зарубежной. Ну, например, вот, чтобы, например, в американской системе вообще нет орденов в нашем понимании. Там все называется медаль Конгресса, медаль почета и так далее, медаль «Пурпурное сердце». Потому что медаль – это знак. Когда учреждались ордена Петром I, Джордан Андрей Первозванного был создан, то это унаследовало европейскую традицию, уходящую еще в глубину к этим рыцарским орденам, что орден – это корпорация людей. Угу. А это лишь внешний знак того, что ты принадлежишь, плюс какой-то... Почему обычно
орден... То есть, это получение ордена – вступление в корпорацию.
Да, именно
в вашем понимании.
Конечно, конечно.
Это не в нашем понимании, это в понимании людей 19 века.
Нет, ну в нашем теперь должно быть понимание, да? То есть, получая орден там Святого Владимира, ты становился членом там корпорации, капитула, я не знаю.
И более того, награжденный первым же орденом, самым младшим, в начале 19 века, он получал потомственное дворянство.
Любым орденом.
Да, потому что дворянин, любой орден ему только дали, ордена. Допустим, тому же купцу дали орден, и он тут же автоматом становился дворянином.
А, потому что он не мог быть членом корпорации.
За исключением.
Да?
Был, за исключением. Очень интересные были случаи, например, Шалапутина, да, когда специально государь оговаривал, что дается ему орден без, так сказать, права по этому ордену получения дворянства.
Самодуры какие-то.
Ну, это как бы... то есть, обычно купцы награждались медалями, но, например, Шалапутин очень много себя проявил, когда у нас была Москва после 1912 года в разорении, он же был как городской глава, очень много сделал, в том числе и пожертвований на то, чтобы Москву восстановить. Купцы, орденами, правильно говорит Александр, не отмечались, обычно жаловались им различные виды шейных медалей, вот можно на многих портретах их видеть, но в таких исключительных случаях делались вот такие движения, когда им обычно говорили, ну, это обычно был орден Анны, им давался орден, но заранее сразу оговаривалось, что это как бы не влечет за собой...
Это в указе было.
Прям, да,
либо давалось личное дворянство только ему, но не детям.
Понятно. Тоже вариант. Тоже вариант. Очень интересно. Такая бюрократическая система такая. Ну, строго бюрократическая.
Ну, вы знаете, бывали же такие целые трагедии, потому что, например, начинал человек служить, например, нижним чином, у него была семья, и рождался сын до получения офицерского чина. И он считался военным кантонистом.
Так.
Потом он получал офицерский первый чин. Офицерский первый чин тоже долгое время давал по Петровскому еще указу, да, потом, личный, да, и потом и потомственный дворянство. Ну, прямо художник Федотов, его же отец простой был солдат. Или Иван Никитич Скобелев, который начинал с солдатских вообще ранцев, а его уже потомки и сыны, знаменитый уже потом белый генерал внука, тоже уже были генералами. И он сам был генералом. Потом рождались дети. Вот как, когда они родились уже, когда он получил дворянство, они уже дворяне. А его родной старший брат или сестра считались податным сословием. И это вызвало огромные трагедии, вплоть до того, что в качестве милости царской, там за подвиги еще там кому-то потом разрешали причислить. Это целая была эпопея. Это вот у Герцена как раз очень хорошо описано. Понятно, что он тоже имел, в общем, своего рода особые отношения. Но вот он очень долго описывает своим учением в Герольдии. И он как раз написал, что из всех видов мздоимства это, наверное, самый изощренный. Потому что брать за воздух это особый талант.
То есть за дворянство.
Да, за то, что как бы тебя признавали, что ты благородно происходил. То есть мало ли сказать, что ты произошел от отца и от матери. Так ты еще должен доказать, что ты произошел тогда, когда они имели права дворянства. От этого зависело очень много в той иерархии. Потому что это и право на поступление в учебные заведения, на производство в чин, на прохождение службы и так далее.
Да, это даже снятие податного сословия. Его не могли наказывать уже, допустим, телесно, да, там, и так далее.
Досечь.
Поэтому здесь очень много. Ну и такое большое количество людей, которые получали выслужные дворянские, эти, привело к тому, что к середине 19 века стали поднимать планку получения потомственного дворянства. То есть уже не первый офицерский чин давал, а там...
А штаб офицерский.
Штаб офицерский чин, да. Первый обер-офицерский давал только личное дворянство и так далее. То есть начали сокращать количество дворян вот таким вот искусственным путем.
Теперь, собственно, почему мы так все долго рассказываем?
Нет, важно подробно.
Матвей Иванович.
Да, потому что история-то
потому
такая.
Что... Но, что было?
Нет, про медали. Не-не-не, еще шаг
сейчас,
назад.
Сейчас.
Не-не-не.
С орденами, чтобы было понятно.
Нет, ордена и медали развели, да, чтобы объяснить,
орден, что орден очень важный момент. Орден – это как бы глава каждой ордена являлся государь-император. Или императрица.
Всех орденов.
Всех орденов. И поэтому даже из капитула орденов находился в ведении Министерства императорского двора.
Ага, не Министерство обороны?
Нет, нет.
Не Шойгу?
Нет, тем более, что это же было универсально. То есть, капитул, ну, то есть... Министр императорского...
Надо понять, чтобы люди понимали.
Ну,
да,
в общем-то, министр императорского двора, потом уже это официально было закреплено, а официально по должности являлся одновременно и главой капитула всех орденов. Да. И, ну, например, почему единственный кавалер ордена Святого Георгия первой степени женщина Екатерина II, потому что она же возложила на себя этот знак ордена первой степени, когда она его учредила. Все, больше не было таких примеров. Орден первой степени не получал, получили 25 человек, но только одна женщина, это Екатерина
II. Ну, подождите, значит, да, скажем, Александр I, который, или там, Павел, или там, ну ладно, Павел. Александр I, Николай I. Они же, у них не было же Георгия первой степени.
Для ордена Георгия, ордена Владимира было сделано исключение. То есть при рождении наследника...
Вот объясните, мы сейчас все равно до Муравьева дойдем, апостол. Но это очень важно понимать.
При рождении наследник престола или великий князь получали сразу все российские ордена, включая орден Андрея Первозванного. Кроме, это было особенно оговорено при их учреждении, ордена Георгия и ордена Владимира. Потому что, как было сказано, что эти ордена приобретаются только личными заслугами.
Но они все равно были главой капитула, независимо.
Они являлись тем, кто жаловал ордена. Это было их право. Это не было, как бы сказать, это такая особая система. То есть орден – это пожалование, личный знак внимания высочайшего. Именно поэтому, вот возвращаясь опять же к нашим истории с декабристами, почему, когда их вроде восстановили в правах, их обратно в списки капитула не включили? Ну, например, мы с вами, если придем сегодня в Георгиевский зал Московского Кремля, где мы все говорим, что выбиты имена всех кавалеров.
Да,
но мы там не увидим имя Сергея Григорьевича Волконского, потому что, как исключенный из списков, он обратно возвращен не был.
Он был исключен из списка?
Да. Ну, как бы, когда...
Подождите секундочку. Когда лишали ордена, да, там, предположим, да, да. Там, лишение дворянства и всех орденов. Лишение орденов означало исключение из списков.
Из кавалерских списков. Да, потому что кавалерский список имел... Это же не просто список награжденных.
Ну, а вот я объясню.
Значит, да. Было старшинство не только в чинах, как это раньше, но и в жаловниках. Это же первые, допустим, там 50 обычно кавалеров, иногда 100. Они еще имели право на пенсию от капитула орденов, как старейшие кавалеры. Потому что, когда вы получили орден, кроме боевых...
Старейшие?
Ну, кто по дате пожалования.
По дате пожалования. Да, я имею в виду это.
Да. Более того, то есть смысл в чем, что когда вы получали орден не за боевые заслуги, боевые были от этого права освобождены, вы должны были сразу еще заплатить очень немалый орденский взнос. То есть вот если вы получали орден Владимира за гражданские заслуги, там достаточно крупную сумму вы уплачивали в казну.
За орденские знаки, потому что их делали из драгметаллов, золото, серебро с камнями. И, собственно,
то есть ты покупал знак.
Награжденный покупал эти знаки.
Нет, ну не совсем так. Это все-таки не покупка знака. Все-таки знак выдавался капитулу, но иногда даже капитул выдавал и сам, и к этому тоже подойдем. Потому что мы же знаем, что многие знаки, сегодня имеющиеся, они не из драгоценных металлов. А вот это был общий капитульный орденский взнос, как бы ты оплачивал некую сумму. Эта сумма, она целиком накапливалась на счете капитул, и из нее шла пенсия старейшим кавалерам этого ордена.
Вот это взносом,
да.
Который включал
И поэтому, когда человек умирал, либо вот лишали его ордена, то его из списка кавалеров исключали.
А взнос не возвращали.
Чтобы он не претендовал уже на эту пенсию.
Самое интересное, что последний раз эта практика была в 1914 году, потому что когда началась Первая мировая война, оказалось парадоксальным образом, что старейший кавалер ордена Святого Георгия на тот момент оказался никто иной, как император Франц Иосиф Австрийский.
Господи,
в 1849 году, и тогда было единое решение. Более того, он был шефом некоторых русских полков. И когда наступили создание войны, было особое распоряжение, приказ. Во-первых, сняли шефство все, и его, и Вильгельма Прусского, ну и в том числе, естественно, прошлись и по этим всем моментам.
Что, прошлись, его исключили?
Ну, то есть, как бы его, исключили из списков кавалеров этого.
А мог бы пенсию получать?
Ну, исключения случаи были и раньше. Например, Наполеона Бонапарта и Мюрата тоже исключили из списков кавалеров ордена Андрея Первозванного.
О, Господи.
И, как бы, такие случаи бывали в истории.
Ну, тут масса вещей, масса политических нюансов выясняется через ордена. И в том числе то, что с чего мы начали наш разговор, по декабристам. Потому что, как бы, возвратив их в гражданское состояние, хотя, опять-таки, поначалу даже некоторые годы им запрещалось жить в столицах, до конца эта амнистия не была, потому что...
их не вернули в предыдущее состояние, да?
Ордена им, так и не вернули.
Никому.
Потому что орден, еще раз говорю, это знак корпорации. То есть, все-таки они изменники, они преступили эту черту, и поэтому, как бы, быть... по высочайшему личному решению по подобного рода иметь такие знаки, они как бы мы сочли недостойно.
Ну, например.
Ну вот, кроме того, это же мы так сейчас нам кажется, с высоты после фильма «Мотыля» и вообще
наше
увлечение, что вот когда их просили, прям все их встретили с развертыми объятиями, ничего подобного. На самом деле это была очень интересная лакмусовая бумажка. И тут было масса парадоксов. С одной стороны, возвращали их портрет, как мы знаем, князя Волконского, мы это обсуждали, в военную галерею Зимнего дворца. Но с другой, вот я привез специально сборную биографию кавалергардов. Труд офицеров кавалергардского полка в 1906 год. Уже первая революция вовсю, значит, уже даже затухает. Но кавалергардское офицерское собрание под редакцией офицера Панчулидзева составляет весь перечень биографий. Вот все, кто служил, числился, каким-то образом был к этому полку присоединен. Но Открываем предисловие. 906 год. Прошло полвека после
амнистии. 906 год, да. Все амнистированы, все
кому-то. Они пишут. Я зачитаю просто это слова, которые, считаю, сами по себе об этом говорят. Настоящая книга заключает в себе биографии офицеров, служивших или числящихся в кавалергардском полку при императоре Александре I, за исключением биографий следующих 22 лиц. И даже фамилии понятно какие. Лунин, Волконский, Орлов, Муравьев, Вашов и так далее. Биографии этих лиц, как участников 14 декабря, полк решил не помещать в своем сборнике. Пусть судит их история, но политика не дело воина. Вступая на политическое поприще, он нарушает свои священнейшие обязанности, изменяет своему долгу перед престолом и отечеством. В день 14 декабря кавалергардский полк остался неизменно верен своему государю, ходил в атаку против мятежников, вопреки стараниям некоторых из участвовавших в заговоре офицеров увлечь в мятеж ложными уверениями нижних чинов. То есть сам полк, офицерская
корпорация.
Корпорация, несмотря на все прощения, решения, амнистии, счел недопустимым, чтобы имена этих 22 лиц, там, то есть, тут все понятно, да, кто там Пестель, там, Арцебашев и так далее, чтобы они были помещены в одной книге.
Книжки всего-навсего.
С теми, кого они считали в этом случае героями, хотя все эти, многие из этих людей участники.
То есть, это позиция корпорации, что очень важно, да, да, Саш?
Причем, что-то... напомню, что да, к тому времени все уже были как бы не только прощены, ну, в смысле, амнистированы. Им вернули дворянство, некоторым вернули титулы, вернули часть наград, и при этом полк их все равно от них дистанцируется.
И вот это лакмусовая
решение бумажка. Корпорации. Да. Важно, важно вот есть... подчеркнуть, что это не императорский двор, а корпорация.
Именно. Это, то есть, как бы с точки зрения государя-императора уже все забыто, казалось бы. Но сама военная среда вот по этому инциденту 14 декабря осталась крайне непримиримой.
Хорошо сказал, инцидент 14. Вот. Нравится
при
мне
этом,
это слово.
Но при
инцидент.
Этом это кавалергардский полк. Да. И совершенно по-другому, допустим, если мы возвращаемся к Матвею Ивановичу Муравьеву апостолу, лейб-гвардии Семеновский полк. В 1883 году происходит торжественный юбилей 200 лет основания этого полка Петром Великим. 200 лет.
Семеновского полка.
Семеновского полка. И в этот момент выясняется, что старейшим ветераном этого полка, живым. Который живым, который прошел наполеонские войны, более того, он же был тяжело, пострадал в сражении при Кульме, имел боевые награды, является никто иной, как прошедший каторгу Матвей Иванович Муравьев апостол. И его полк Семеновский воспринимает, в отличие от кавалергардов,
как деда.
Как своего практически, ну, как бы, да,
старейшего члена.
Старейшего члена. И именно они ходатайствуют перед государем императором о том, чтобы Матвей Иванович, которому к этому времени уже вернули ему медаль 12-го года и Кульмский крест.
Сейчас мы это, поговорим, да, про это, медаль отдельно, и вот это, крест отдельно.
И вот тут он получил за Бородино не орден. Вот что интересно.
То есть это не возврат ордена.
Вот тут очень важно. У него было две боевых награды за наполеоновские войны. Будучи еще под прапорщиком Семеновского полка при Бородино, он получил солдатский Георгиевский крест, как он тогда назывался, знак отличия военного ордена.
Объясняйте разницу.
Разница
между Георгиевским солдатским крестом и орденом.
Значит,
Георгий IV.
Орден Святого Георгия – это офицерская награда.
Так.
И она существовала с 1769 года. Самый почетный боевой орден для офицеров, ну, как выше Белого креста, только деревянный, это, собственно, о нем эти строки. Но в 1807 году для того, чтобы отмечать храбрых нижних чинов, учреждается солдатский знак отличия ордена. Не орден, а его солдатский знак отличия. Вот этот серебряный крестик на георгиевской ленточке, который всем хорошо известен, он до 1856 года был одной степени, только одной. И, в общем-то, многие даже из тех офицеров, которые начинали с юнкеров, с подпрапорщиков,
а подпрапорщиков же офицерский чин.
Нет, это нижний чин. Да, да. Это вот офицер из дворян. Вот, как бы подпрапорщик.
Офицер из дворян.
Да, вот офицер из дворян. То есть он состоял, как правило, почему подпрапорщик? Вот тоже интересно. Это же до Павла I знамена носили обычные солдаты. Ну, кто помощнее, посильнее. Но когда Павел I вступил на престол, а он был одержим рыцарскими представлениями, то когда первый раз он принимал развод, это хорошо описано в записках Евграфа Комаровского, его адъютанта, то, когда он увидел, что знамена принесли обычный солдат, сказал, немедленно вернуть знамена, как святыни, не могут носиться обычными сдаточными людьми и должны носиться только дворянами. И вот появляется чин подпрапорщика, то есть чин
Под знаменем,
да,
под прапором.
Да. Портупей прапорщик и прочее.
Это, вот, да, это, вот, это возникает вот эта разновидность, да. Причем, что интересно, что именно Павел I ввел, что знамена это полковые святыни. Почему? До этого это было обычное военное имущество. имущество, как барабаны, как палатки.
Ну и каждый то год по мере износа их меняли.
По мере износа их меняли, сдавали, списывали реально по мере износа, сдавали в арсенал, полк расформировали, его знамя просто сдали на арсенал. И только уже при Павле Первом, значит, возникает история, что знамя — это полковая святыня, и даже если меняется на новый образец, это остается эта святыня в полковой церкви, а не где-нибудь.
Плюс Павел Первый ввел такую историю, что если полк терял знамя, то полк расформировали.
Это Павел вел, да? То есть история известна?
Да. Ну, причем так, не то, чтобы расформировали, но, как правило, это делалось в отношении, если пехотный полк, то его переводили в егерские, потому что у егерских не было знамен.
Да, вот, значит, расформировали в идеологическом смысле этого слова.
Возвращаясь к знакам отличия, есть в интернете такая история, ну, скажем, байка, что инициатором этих знаков отличия был якобы Наполеон, который в Тильзите правофланговому нашему гвардейцу вручил орден почетного легиона, а Александр не мог подобный жест сделать и вручить там Георгиевский крест или какой-то другой орден, потому что он автоматически давал дворянство, и поэтому был изобретен типа вот этот знак отличия военного ордена.
Байка?
Ну, это байка, поскольку свидание в Тильзите было в июле, а знак отличия был учрежден в феврале 2007 года.
Вот так вот, календарь поэтому... надо знать.
Да. Вот и дело. Да. Вот. Но там тоже парадокс заключается в том, что номера на этих крестах стали выбивать уже позже гораздо.
А до этого они просто были...
Просто они были просто обычные... И потом, когда уже кто-то вдруг... А как же их учитывать на самом деле? Да? И тогда уже потом все два года собрали снова все кресты, на них выбили номера и раздали. При этом крест номер один получил иконогвардеец, который на самом деле по хронологии награждения уже находился далеко не в первых рядах. Поэтому номер креста — это очень условная дефиниция.
Понятно.
То есть номера больше могут получать люди, которые более ранее отличились, а и наоборот, соответственно, это есть некая иллюзия, что если первый, он первый кавалер, ничего подобного, это просто...
Крест номер два получил человек, который совершил подвиг еще до учреждение этого ордена.
Ну, то есть, номер креста — это просто учетная история по делам капитулы, по орденов. Но она не свидетельствует впрямую о том, что тот, кто вот, у кого номер один, тот, значит, как вот с орденом славы, например. Да. Там все понятно, да? По мере войны сразу они выдавались уже с номерами, и понятно, кто первый, кто второй, кто третий. Но в тот момент, конечно, номер, собственно говоря, он не носил вот такого прямого хронологической зависимости, что кавалера Бородина, у него номер должен быть меньше, чем, допустим, у кавалера там Полоцкого сражения. Это отнюдь не правда.
Причем нумерация, когда знак отличия разделили на 4 степени, она пошла с нуля. То есть там ввели опять нумерацию с первой степени, опять с единицы, вторая степень, опять с единицы.
В 1956 году...
Уже глубоко бюрократическое государство после
Крымской войны.
После 30-летнего Николаевского правления, то должен быть Матвей.
Матвей Иванович. И Матвей Иванович, у него солдатский был крест.
За Бородино.
Потом, уже став офицером в 1911 года и уже участвуя в заграничных походах, он отличился при Кульме, и его наградили Анинским оружием за храбрость. То есть уже официальная награда, орден Святой Анны, тогда он был третьей степени.
Анинское оружие или орден? Это чего? Я запутался.
Это одно и то же, просто орден Анны третьей степени, а потом четвертой степени носился на эфесе оружие. Поэтому называется Анинское
там
оружие.
Там такая была
история. То есть это с крестом. То есть это
крест размещался прямо на...
Тут есть такая романтическая история, она действительно подтверждается документами, что когда у Павла была галштинская вот эта его армия, ну, само собой разумеется, ему, как галштинскому, значит, соответственно, принцу принадлежала права на орден Святой Анны. Но орден Анны не имел степени, он был просто первой степени. Фактически за него, конечно, рулила Екатерина Великая, которая просто от его имени раздавала эти награды. Хотя он официально галштинским орденом оставался. Но Павлу очень хотелось иметь свою наградную какую-то систему. И вот тогда,
будучи
наследником еще престола. Но он не мог наградить, допустим, Ростопчина или там, своих приближенных лиц каким-то орденом, который бы был на них виден и который бы, естественно, не вызвал бы серьезных, так сказать, проблем уже с Екатериной. И поэтому он учредил орден своей Анны, вот первый там, чтобы его носили на эфесе шпаги.
Да.
Чтобы
туда, его... Да. Аппендикс туда убрать, чтобы
именно
не было
так
видно.
Оно и было. И поэтому...
Господи, как это все у них там было сложно.
Вот. И это как бы, чтобы можно, нельзя было его заметить на самом деле. И поэтому, когда он уже вступил на престол, то тут же орден был разделен на три степени. Первая степень осталась такая, как и раньше. Вторая степень — это шейный крест. А третья вот уже пошла по этому уникальный пример. Такого больше у нас не было в наградной системе. Это третья степень. Орден назывался орден Святой Анны третьей степени. Но он реально носился на холодном оружии.
То есть, когда мы... Последний вопрос перед новостями. Когда мы в художественных произведениях говорим о том, что поручик награжден Анинским оружием, это на самом деле Анна 4 или 3,
я имею в виду, борьба. За 15-го года 4 степени.
Я напоминаю, у нас в гостях Александр Кибовский, Александр Подмазой, историки. Мы никак не можем решить вопрос с Матвеем Ивановичем. Мы сейчас решим сразу после новостей.
Дилетанты. дилетанты.
Александр Кибовский, Александр Подмазо, Алексей Венедиктов. Мы пытаемся понять, что же вернули Матвею Ивановичу Муравьеву Апостолу, декабристу, в 1883 году во время коронации Александра III. Мы поняли, что во время войны 12-го года он был награжден одним орденом, это орденом Анны, Леонинским оружием, и у него был солдатский знак Святого Георгия.
Да.
И дальше.
Так вот, собственно говоря, когда было это 200-летие полка, и действительно, это отличалось очень масштабно, тем более, что к этому моменту уже Бородинское сражение, ясное дело, но это был уже национальный, так сказать, миф, если хотите, это действительно была такая, ну, точка взлета, которую, ну, как Лев Николаевич Толстой, он вообще очень, так сказать, емко сказал, что, добежав до Бородина, французский зверь получил смертельное ранение, и он еще мог добежать до Москвы, но уже обратно он был обречен. Собственно, вот эта концепция, она и доминировала в том формате, хотя, конечно, как мы уже тоже обсуждали у вас в студии, описание Бородинского сражения, которое в то время существовало официальное, очень сильно отличалось от реального, о чем мы узнали только уже в 90-х годах прошлого столетия. Так вот, и естественно, поскольку к Матвею Ивановичу, в отличие от кавалергардов, отношение было совершенно другое, то, соответственно...
То есть полк обратился с ходатайством.
Да, то есть, в общем-то, это была инициатива такая, ну, полкового начальства, и действительно это как раз совпало в том числе и с вот таким личным отношением Александра Третьего. И если ему было действительно разрешено возвращенному знак отличия военного ордена Святого Георгия, как он назывался тогда официально, и ему это было разрешено тоже носить. И есть последний фотографии, он очень скоро умер после этого, но вот последние фотографии запечатлели его уже знаком отличия военного ордена, с медалью за 12-й год, с Кульмским крестом. Но есть два важных момента, очень важных, которые для понять. Ему не вернули Анинскую шпагу за Кульм.
Потому, то есть орден.
Да, то есть это ему не вернули. И что самое интересное еще, для меня, наверное, более даже интересное, что ему не дали медаль за взятие Парижа. То есть в марте 1926 года, спустя практически 12 лет после...
12 лет после
взятия Парижа. Николай I тем участникам заграничных походов, кто еще был жив, всем вручили медаль за взятие Парижа.
То есть это новая была медаль.
Она Николаевская. Там интересная история. Ее учредил еще Александр I, ее старший брат. Но, и хотели ее раздать. Но, поскольку политическая обстановка, она уже поменялась, и, в общем-то, мы были заинтересованы в том, чтобы не педалировать эту тему, тем более, как бы была некая такая версия, что это все вина проклятый Наполеон, а уж сама Франция, она не виноват. Поэтому его отправили там на острова, да, а вроде Франция, как она, совершенно новая, королевская. Ну, тем более, мы же привезли туда Людовика. Да. И как-то в этой ситуации педалировать тему взятия Парижа нам не очень как бы было политически выгодно. И медаль как бы была учреждена, но не была отчеканена.
Даже не отчеканена не была.
Да.
То есть на складах не лежала.
Нет, не лежала. И вот
Александр... Бронзу не потратили.
И вот тут Николай I, взаимно престол, совершенно молодой человек. Он сам в этой кампании не участвовал, о чем очень долго сожалел. Да. Хотя он уже прибыл к армии, но уже он был...
Думаю, был 15 лет там.
Но он очень по этому поводу переживал. Между прочим, и, ну а что, Раевский-младший, ему тоже было 15 лет, но он-то во всем этом поучаствовал. Да, это для Николая, кстати, было всегда таким источником внутренних комплексов, что он как раз в этой славной эпохе участие принять не мог. В отличие, допустим, от его прусского визави, который тоже был совершенно молодым человеком, командовал полком в одной из боев и получил орден Георгия боевой. Настоящий.
Николай с Михаилом очень сильно пытались успеть, но не успели и приехали в Париж уже после...
Буквально через вот какой-то очень непродолжительный... Значит, так вот. И что получилось? Это был март 26-го года. И Николай после вот этого декабрьского инцидента, как мы его еще называем, очень хотел поднять как бы, ну, как бы некую свою... Вот, ему нужна была какая-то репутационная какая-то очень хорошая история. Тем более к этому отношению, в этом время уже отношения у нас с Европой опять разладились.
Так.
Все шло опять к войне с поляками 31-го года. Все постепенно было очевидно, кто там интригует против России. И он как раз, вот чтобы понять себе...
Реноме
тут как раз исполнялась годовщина взятия Парижа. Вроде бы, да, как бы он ее не учреждал, и он просто ее отчеканил, и ее как бы раздали по манифесту всем участникам войны.
И нижним чинам, и генералам.
Всем, кто участвовал в значит, походах. Но к этому моменту уже декабристы, как вы понимаете, сидели в Равелинах и ждали решения суда. Соответственно, Муравьев апостол имеет полное право, казалось бы, да, ему в 1863 году вернули медаль 12-го года, которую он имел. Но, что интересно, но медаль за взятие Парижа, хотя он имел ее право, он дошел до Франции, ему не дали, потому что он ее как бы не успел получить. А заново ему эту медаль, хотя он имел на ней все на нее права, почему-то решили не давать. Вот такая вот интересная история.
Я уточню, здесь некоторый нюанс такой. Здесь же им не вернули награды. Так. Эти медали или кресты, а им разрешили носить.
Здесь
здесь очень большой нюанс.
Мы их не отбирали.
Поскольку ордена, поскольку они давали дворянство, у них все-таки за нарушение отобрали.
Физически.
А вот медали и кресты, и в том числе иностранные награды, которые они успели получить, а тот же Волконский получил 5 крестов иностранных, их не отбирали физически.
Они остались в семье.
Они остались в семье, либо где-то там в шкатулках, заначках, но их запретили носить.
Так.
И вот после амнистии, уже по отдельным разрешениям, каждого конкретно, персонально, там куча дел была в разные года, им разрешалось носить ту или иную медаль или тот или иной крест. То есть их не отбирали, их не возвращали. Им просто запретили носить, либо разрешили.
Да, вот Брыгину разрешили в 1959 году, а Муравьеву с Волконским только в 1963. То есть, говорю, тут уж как у кого, так сказать, ситуация повернулась, так ему тому и давали. Да.
Но на самом деле это была общая практика, в том числе и с иностранными орденами. Когда иностранный государь кого-то из российских подданных награждал, это не значит, что этот подданный имел право вообще получить эту награду или носить. Для этого требовалось особое разрешение императора, который каждому персонально разрешал получить эти
награды. И потом отдельно, персонально носить.
И тем же, как правило, разрешалось и носить.
Ну, то есть, можно было разрешить получить, но не разрешить носить.
То есть, к примеру, допустим, германский король или австрийский император там наградил кого-то, а российский император не разрешил носить и получить.
И наоборот, бывало.
То есть, в списке германского это будет включено, но на груди у человека это не будет никак отражено.
В германском списке будет?
В германском будет.
Да, бывали обратные случаи. Например, когда в начале кампании 1913 года австрийцы, они очень так относились, в общем, почему-то у них было гигантское самомнение, что они лучшая армия вообще мира, хотя ничего кроме поражения они до этого не испытывали, то они, когда, естественно, были взаимные обмены наградами нашего генерала Витгенштейна, который был командующим, наградили орденом Марии Терезии третьей степени, которых на них получали за храбрость обычные обер-офицеры. Это так возмутило Витгенштейна, что он вообще хотел от него отказаться, от этого ордена. И, в общем, лично государь-император попросил его этого не делать, ну, чтобы не портить отношения. Но при этом при ближайшей встрече с императором австрийским он деликатно намекнул на эту нюанс, и тут же Витгенштейну дали уже знак второй степени на шею. Понимаете? То есть, вот тут эти все вещи тоже надо учитывать, да.
Мы пропустили один ход в этой истории с Матвеем Ивановичем. Это чем медали отличались от орденов? Да. Вот эта история, да? То есть ордена это капитулы союза, да?
Там, медали они не давали никаких привилегий и прав. То есть они просто фиксировали то, что человек участвовал в том или ином событии.
Я так понял, что медали вообще чеканились в массово и раздавались по событиям, а не по храбрости.
Да.
Были за участие.
Такое понятие, как офицерские кресты золотые, допустим, за Прейшелагу, там, за Измаил, за Прагу и так далее. Их давали только офицерам, они нижние чины их не получали, да? И вот у того же Волконского был крест за Прейшелагу,
золотой
офицерский. Угу. И ему тоже позволили носить уже после амнистии.
То есть это отдельная чеканка была, да? Это не
это
ни
вот
о чем.
Начиная со взятия Очакова, вот такая была традиция. Да. Ну, как бы, вообще медаль 1812 года, в чем ее уникальность? Это была первая награда, я бы назвал демократическая, если хотите, награда в российской армии, потому что ее одинакового образца получили что офицеры, что генералы, что обычные солдаты.
Мне казалось, что, может, я ошибаюсь, что в 17 веке, но не при Петре, при Елизавете, там, за взятие чего-то нет, тоже раздавали, там, да, вот так ходили, бросали в толпу.
Да, только офицерам давали кресты, а рядовым давали медали серебряные. То есть, было различие.
Да, то есть, офицерам давали
это
золотые.
Не награда, это памятные вещи.
Это памятные вещи.
Правильно я
понял? Ну, например, Измаил Очаков, да, или Пресишилау.
Очень интересно.
Базарджик, вот эти кресты, которые мы упоминаем, взятие Праги. То есть, их было за взятие Очакова, штурм Измаила, взятие Праги, предместье Варшавы в Суворовскую кампанию, за, соответственно, сражение при Пресишлау, за Базарджик. Да, у нас вот вроде я ничего не забыл. Да?
Это массовые награды.
Это, значит, офицерские золотые кресты, как было говорено, для тех офицеров, кто участвует в сражении, не получил за храбрость воном орден Святого Георгия или орден Святого Владимира. Вот тот, кто не получил главные боевые отличия, но они
получили за участие.
За участие.
Это называется
за участие,
да?
Да.
Давайте говорить.
Да, честно, это было так. И, а солдаты получили, допустим, за какие-то войны или что-то, за Мир Кучунко-Назырский, там, или там, за, допустим, за что-то еще, получали медали.
Тоже за участие.
Тоже за участие. Но была разница сословная. То есть офицера крест, солдат и медаль. Да.
Это вот очень... теперь про демократическую награду.
А вот в 12-м году, значит, произошло невероятное, и это, в общем, осознанная была политика Александра I, потому что он вообще очень много в этом усматривал высших сил каких-то, потому что даже если возьмем эту медаль, она для многих непонимающих, она странна, потому что на ней написана надпись не нам, а имени твоему». И...
Это цитата из Библии.
Цитата из Библии. Да, я понимаю. Да.
И там всевидящие око на аверсе, да. Понимаете? И это, конечно, всегда вызывает у тех, кто начинает только этим заниматься, нумизматикой, недоумение, потому что но он действительно был полностью в той идее, что победа осуществлена благодаря Всевышним силам. И, собственно говоря, и в этой же там, традиции, потому вот это христианское общее единение.
Да, единение народа, Барклай или русский бог.
И ну, медаль дана, ответная. Всем была дана один одинаковые, кто участвовал в составе действующей армии.
Все должны были ее носить.
От Кутузова, ну, Кутузов не успел ее получить, да.
Вот. Все генералы его должны были носить рядом с Александром Невским.
Они носили, это было вообще, это сразу, как только она появилась в войсках, а ее первые вручения стали с 30 августа 1813 года, в день святого Александра Невского, понятно почему, вот, они, эта медаль сразу стала, ну, неким таким, и носили с большой гордостью, неким признаком, вот именно участия корпорации героев, вот понимаете, вот это вот вот если
Миша,
особенно со временем. Но то есть кто
и причем даже когда вдова Тучкова попросила на портрете своего мужа написать эту медаль, хотя он ее не получил из-за того, что погиб при Бородино, да, это тоже было объяснимо и понятно. То есть она хотела его присоединить к этой корпорации героев.
Именно поэтому на многих портретах вот тех, кто погиб, в общем, особенно в военной галерее, о чем мы говорили в прошлый раз, видим вот эту медаль 12-го года, хотя люди погиб, там тот же Скаон погиб, там, да, и так далее. Багратион, естественно, этой медали иметь не мог, но желание оно было такое, что эту медаль добавляли, потому что действительно она стала сразу вот таким, то есть она сразу стала символом героев, вот ты принадлежишь к плеяде героев Отечества. Вот для гвардейцев был Кульмский крест, вот таким вот знаком, да, вот. А, потому что эта награда, вот когда я помню, работал экскурсоводом в музее панораме Бородинской битвы, всегда меня вот школьники очень спрашивали.
Почему Кульмский крест? Почему не крест Аустерлица? Не знаю.
Даже он очень похож по форме на железный, он есть железный, по внешнему виду это есть железный немецкий крест на самом деле, да. Эта награда была русский железный крест, как награда для и офицеров, кстати, она была тоже демократическая, для нижних чинов, был учрежден в Пруссии именно в 1813 году и стал таким символом освободительной вот этой кампании для немцев, это действительно тогда это было именно так. Но в битве при Кульме 17 августа 1813 года, близ местечка Кульм, это была такая равнина кульмская при выходе из Саксонских гор, то есть русская, прусская союзная армия после неудачного сражения при Дрездене оказались запертыми, потому что они шли горными дефиле. И сзади их стоял Наполеон, который, в общем-то, от Дрездена их теснил. А с той стороны Кульмской равнины шел крупнейший первый корпус маршала Ван Дамма, и который, если бы перехватил горные вот эти перевалы, все, была бы неизбежна капитуляция, и это было все видно с гор просто невооруженным взглядом. Но случайно, практически образом, неожиданным, первая гвардейская пехотная дивизия, полки Преображенский, Семеновский, Левгвардия Егерский, там плюс еще некоторые части, оказались на пути этого корпуса, которые уступали ему в численности многократно. Но командовавшие этой группой войск,
группой войск,
потому что там уже примкнули какие-то еще армейские там, части по ходу дела, которые Ван Дамм громил по мере своего марша, соответственно, Остерман Толстой и Ермолов, понимая вообще стратегическую ситуацию, приняли решение стоять. Они все
приняли решение стоять.
Да, и плюс все это происходило на глазах у императора и короля.
И они просто
все монархи через эту гору видели вот это
вот. Они построились вот этой линией через эту Кульмскую долину, и, в общем-то, весь день 17 августа, плюс с гор постепенно подскакивали, в первую очередь кавалерия шла, там легвардия, Уланский полк принял участие. То есть они прям выходили с гор и сразу вступали в бой. И, в общем-то, весь день 17 августа они держались против колоссально их превыходящего противника, потери были, ну, это даже гвардейский морской экипаж, и тот шел в бой, понимаете, там, уже потеряв почти там половину своего состава. То есть, потери были колоссальны. Но они за этот, они весь день продержались. Вечером из гор наконец вышла главная русская армия, плюс подошли пруссаки, и на следующий день, 18 августа, все точно перевернулось, потому что Ван Дамм оказался раздавлен между главной русской армией и подошедшей с тыла к нему прусской армией. И сам был взят в плен, корпус был его разгромлен, но все союзные монархии, в том числе числе последствия и австрийский император, который, так сказать, тоже понимал всю эту ситуацию, они эту битву определили как ключевую. То есть реально решалась судьба Европы вот на этом поле. Остерман потерял руку. Толстой в этом сражении.
Ну, решалась судьба и самих монархов, потому что если бы гвардейцы дрогнули, то они бы все попали в плен.
Да. Это с гор, все это наблюдать, они ничего не могли сделать, они, наверное, не видели, да, все это с гор, вы понимаете? Все зависело от тех людей, которые внизу там просто стояли и ходили на штыки просто каждые полчаса. И так, прусский король, восхищенный мужеством русских войск, понятно, что все были осыпаны орденами, и георгиевскими крестами, австрийцы награждали, прусаки пурлемеритами, но прусский король тогда же, восхищенный мужеством русских войск, сделал такой красивый жест. Он учредил специальную награду для всех гвардейцев, кто уцелел. Так называемый знак отличия прусского железного креста, который получил в нашем языке Кульский крест название. И он говорил, солдат, офицеры просто в более дорогом материале были серебряные, эти штампованы, но их раздали только, опять-таки, политические коллизии, задержали этот процесс, и их выдали только уже в 1816 году. На специальном параде в Петербурге было это озвучено, потом это выдали по уже полкам. И вот Кульский крест того времени стал символом русской старой гвардии, потому что именно первая дивизия участвовала, вторая не участвовала, она не была в этот момент там. И поэтому, ну, если вы, допустим, вы возьмете, там многие не удивляются, как же так, если многие полковые знаки русской гвардейских частей накануне уже Первой мировой войны включают в себя обязательное изображение железного прусского креста. Что такое? Странно. Почему? Или, например, наших генералов, он есть, все вот школьники обычно меня всегда спрашивали, это что это у него?
Да, железный крест,
фашистский, как это загрыз. Многие подозревают, что на самом деле для русской гвардии это был символ их мужества. И, в общем-то, есть портреты, например, где офицер, возьмем, Норов, тот же декабрист, он сидит в сюртуке, у него нет ни одного награды, хотя у них было много, только Кульский крест. И таких портретов много. Когда уже, даже будучи в отставке, вот он во фраке сидит, какой-нибудь чиновник там уже, да, солидный, там, допустим, там, Толстой Дмитрий, да, там, а у него здесь Кульский крестик. То есть для людей того времени это было понятно.
С пониманием.
Это тот, кто вот прошел через это горнило, там уцелел. Понимаете, да?
Он не только был гвардеец, но участвовал в этом славном
легендарном сражении. Только те, кто участвовали и выжили.
Да, это называлось русские фермопилы. Вот их называли всегда. Почему даже когда Федор Толстой, американец, выбивал медальоны вот свои такие в аллегорической форме, то и сражение показывает, что, в общем-то, Кульская битва у него показана в виде таких вот, как русские фермопилы. Он их
позиционировал. Ну, вот мы начали говорить, Александр начал говорить про все-таки иностранные ордена и медали, да? А насколько... Ну, Кульский крест – это вот отдельная история,
это,
да, видимо.
Это уже, скорее, даже наш.
А вот, больше, да. И про то, что там появлялись, там, не знаю, в германских списках у нас не появлялись. Насколько история с Вингенштейном – это история дипломатическая, а не военная. Насколько они вообще ценились рядом с нашими в то время?
Ну, есть
теми,
прямые,
кто получал их.
Есть же прямые аналогии. Так же, как в русской армии были ордена Георгия, нескольких степеней, так же и во всех европейских странах были свои военные ордена. Угу. Такого же аналога, с такой же градацией, да, которые также чтились в войсках.
Но это что, все было дипломатически? Мы вам 20, вы нам 20.
Ну, нет, как правило, в 13-м году эти монархи, они присутствовали в армии, либо как бы генералы, там, те же прусские,
монархи сами же были, да, в 13-й
год. И по представлению того же Блюхера, того же Шварценберга, они награждали тех офицеров, которые были у них в подчинении, русских офицеров, наградами, соответственно,
своими,
австрийскими, прусскими и так далее. И поэтому за кампанию 13-14 года очень много награжденных импортных, и за кампанию вот 6-7 года, да, точнее, 5-7,
ну,
скажем так.
Там тоже, например, да, там тоже можно, если мы видим портреты, мы их в «Дилетанте» публиковали, да, такой материал, да. В общем, если мы видим, что у человека шведский орден меча, у русского офицера, почти наверняка он был в Северной армии, которую командовал маршал Бернадот, понимаете,
ну, да? Да,
да. Вот, он вряд ли был в это время там с австрийскими войсками. Если мы видим орден Марии Терезии, то, скорее всего, он был как раз вместе с австрийцами воевал, а не со шведами.
Но это воспринималось как гордость или это воспринималось как...
Ну, знаете,
как дипломатия. Как дипломатия, на самом деле.
Ну, вот Пурлемерит, на самом деле, как и Ермолов писал, и потом даже был такой рассказ сатирический «Кавалер Пурлемерита». Вот, поскольку в кампании 7-го года их давали очень редко, там всего 220 кавалеров получило на всю русскую армию, то они очень ценились. А когда уже была 13-го, 14-го, 15-го годов походы, их там выдали 2000, понимаете?
Ну,
и
да,
это сильно девальвировало статус этой награды, вплоть до того, что даже, понимаете, потом уже в Николаевскую эпоху наши уже первые критические сатирики даже написали такой был рассказ «Кавалер Пурлемерита», где как бы рассказ о судьбе некого бывшего интендантского чиновника, который так гордился этим наградой, что ничего другого у него больше не было, на самом деле, да. Ну вот, и это сильно девальвировало. Но потом, со временем, когда потихонечку война стала уходить в прошлое, и кавалеров этих наград становилось все меньше,
меньше,
вдруг
да.
они снова оказались в большом почете, и как бы с гордостью их поносили, показывали, хотя на стадии, как бы, после войны, что такое 2000 офицеров, вы можете себе представить, добавьте, еще там многие были с той компании кавалерами, ну, то есть это фактически каждый там четвертый офицер русской армии на тот момент.
Ну, по поводу орденов российских, можно еще добавить то, что практически до последней трети XIX века эти все ордена после смерти кавалера полагалось сдавать капитул.
Так.
То есть ордена сдавались, и потом их выдавали уже другим кавалерам.
А, то есть вот это конкретная звезда, условно говоря.
Поскольку на орденах не было никаких номеров, то их выдавали следующим кавалерам, если они, конечно, были в пригодном состоянии.
Ну,
если они,
из ящика,
если их сдали в плохом состоянии, их ремонтировали. В 18 веке, когда эта практика только начиналась, и в начале 19 века, когда еще существовали алмазные знаки орденов, по делам капитула видно, что практически все сдававшие награды алмазы оттуда выковыривали и заменяли на стекляшки. Из-за этого капитул очень сильно возмущался, что приходится опять эти алмазы туда вставлять и так далее. И понять, допустим, кому чей орден попал после последующего награждения, бывает очень сложно. Вот достоверно известен один случай, это с орденом Кутузова. Когда ему в конце 12-го года вручили орден Георгия первой степени, а он от второй степени отличался исключительно только наличием ленты черезплечной. И чисто теоретически могли бы ему дать ленту, и все. И он бы перевесил знак шеи на бедро.
То есть, если мы говорим о знаке ордена, то есть можно было бы вторую звезду не отдавать.
Но Александр Первый решил сделать красивый жест и преподнес Кутузову.
То есть, у него было два ордена. Таких,
еще полный комплект. То есть, большой крест, звезду и ленту. И в результате у Кутузова организовалось два комплекта.
Я догнал. Да.
И когда он умер, стали сдавать его ордена в капитул. Чиновники говорят, а где комплект второй степени? Начали разбираться. Оказалось, что, ну, по словам как бы знакомых родственников и так далее, там зять Кутузова хитрово этим занимался. И он сказал, что Кутузов отдал одному из генералов, вручил сам, свой комплект сам.
Второй степени.
Не так давно историки выяснили, кому же все-таки попал этот комплект второй степени. Оказалось, что начальнику штаба Кутузова Коновницыну, который тоже за 12-й год получил как бы Георгия второго класса.
Но из капитула он не получал.
Нет, и Кутузов
отдал
ему свои награды второй степени. И это видно по мемуарам Коновницына и других, которые говорят, что он практически через несколько дней после награждения уже ходил с красивыми новыми орденами. Но на этом история передач как бы не заканчивается. Потому что в 14-м году, когда Александр захотел наградить Веллингтона за как бы компанию ордена Георгия первой степени, оказалось, что в главной квартире нет большого креста Святого Георгия.
Все розы, все на людях.
Ну, вот как бы нету, и все. Есть звезда, есть лента, а вот креста нет. И этот крест сняли с Коновницына и вручили Веллингтону. И таким образом крест Кутузова оказался...
Находится сегодня?
Он сегодня находится в музее Веллингтона. И люди могут как бы посмотреть на него живьем.
Это уникально. А почему сняли? Он же Коновницын же, но он законно получил.
Он законно получил, но просто чтобы не нарушать как бы мероприятие по награждению.
Как его там звали? Павлович, отдай, а то потом режим, да?
Кошмар какой. Кстати, Коновницын несколько месяцев ходил как бы со звездой, с маленьким крестом третьей степени на шее, пока ему из Петербурга не привезли второй взамен этого большой Георгиевский крест.
А парадокс, я зашел.
Получилась уникальная ситуация. Крест генерал-фельдмаршала Кутузова стал крестом как бы генерал-фельдмаршал тоже русской армии с 14-го года Веллингтона. И вот эта вот связь двух армий, двух
армий. Там он находится, да, сегодня находится в музее Веллингтона.
Господи мой. Мы не закончили, мы будем продолжать в наших следующих передачах. Александр Кебовский, Александр Подмазой, историки, были у нас в эфире.
Дилетанты.